Самопознание. Первым требованием самопознания является ощущение собственного невежества, ощущение всеми фибрами своего сердца того бесконечного самообмана, в котором мы живем. Второе требование заключается в глубокой убежденности в том, что знание самого себя, интуитивное, но вполне определенное, может быть достигнуто в результате целенаправленных усилий. Третье и самое важное требование – неодолимое стремление обрести это знание. Это самопознание не может быть достигнуто одним лишь так называемым самоанализом. Для него недостаточно одних лишь логических рассуждений или какой-либо иной умственной деятельности, ибо оно сопряжено с пробуждением сознания божественной природы человека. Обретение этого знания гораздо важнее, нежели умение управлять стихиями или способность видеть будущее. Письмо. Редактором Люцифер. Я совсем недавно взялся за изучение предмета теософии, но у меня уже возникло несколько вопросов. Эта область знания мне пока что едва знакома, поэтому я заранее прошу прощения за неизбежную неуклюжесть собственных формулировок, если я правильно понимаю. Одним из первых результатов искреннего стремления жить внутренней созерцательной жизнью, исполненной к тому же подлинного бескорыстия, должно стать растущее осознание сущностного единства человека с окружающим миром и проявление новых способностей, которые в противном случае так и остались бы нераскрытыми. Такому человеку истина будет открываться изнутри, приобретая таким образом немедленное признание и самоочевидную несомненность. И чем дольше будет человек с неослабным энтузиазмом следовать вышеназванным жизненным установкам, тем более высокое положение будет занимать в структуре его личности первоисходный дух, тем шире будет диапазон его познаний о мироустройстве, и тем быстрее сможет он находить и воспринимать истину. А еще он подчинит своей физической власти неподконтрольные обычному человеку силы природы. Однако я позволю себе утверждать, что многие люди, ведущие именно такой образ жизни, не достигают ни одного из вышеназванных результатов. Многим из нас знакомы христиане, по виду совершенно свободные от всяких своекорыстных мыслей, живущие в атмосфере непрестанного самопожертвования и посвящающие весь свой досуг эмоциональной молитве и размышлениям, целью которых является, конечно же, поиск истины. Но при этом они остаются такими же, как всегда, ограниченными и вполне довольными своей прежней скромной сферой деятельности и не собираются переходить от христианства к теософии. Первое. На это можно сказать, что их прогресс протекает медленно. Согласен, в некоторых случаях данное объяснение вполне приемлемо, но я уверен также и в том, что существуют люди, мужчины и в особенности женщины, а для подтверждения моих слов достаточно было бы даже одного примера, которые ведут бескорыстную и наполненную возвышенными размышлениями жизнь, но в то же время не удостаиваются ни сколько-нибудь существенного приращения к своим знаниям о Вселенной, ни углубленного понимания теософских истин, ни дополнительной власти над силами природы. Второе. В качестве примера мы можем вспомнить здесь Джона Стюарта Милля. Вряд ли кто станет сомневаться в том, что жизнь его была полна возвышенных раздумий, и что он всегда был готов к бескорыстному самопожертвованию. Однако на него так и не снизошел теософский свет, и никакой особой властью над материальными силами природы он также не обладал. Третье. Могу ли я просить вас прояснить мои затруднения? Приношу свои извинения за причиненное беспокойство и за то, что не смог достаточно внятно изложить свои мысли. Г.К. Ответ редакторов. Первое. В теософских учениях нигде не говорится, что жизнь, не всецело посвященная исполнению только лишь собственных обязанностей или созерцательной жизни, два слова в кавычках, уже достаточно для того, чтобы пробудить скрытые способности и привести человека к восприятию конечных истин, не говоря уже об овладении духовными силами. Но, разумеется, подобная жизнь прекрасна и достохвальна, кто бы ее ни вел, мусульманин, иудей, буддист или брамин, и, согласно учениям восточной философии, она должна принести заслуженную награду, если не в нынешнем, то в будущем земном существовании, которое мы называем перерождением. Однако ожидать, что даже самая безукоризненная жизнь без помощи философии и эзотерической мудрости способна помочь человеку понять душу вещей, два слова в кавычках, и подчинить своей физической власти силы природы, то есть приобрести аномальные силы, свойственные адепту, было бы чересчур оптимистично. И менее всего можно ожидать, что сколько-нибудь значительных результатов на этом поприще сможет достичь человек, придерживающийся сектантских религиозных взглядов. Ибо сфера, которую охватывает его медитация, слишком мала, а пути следования его мысли слишком узки и слишком густо заросли сорняками догматических верований, плодами человеческой фантазии и заблуждений, чтобы их мог осветить какой-нибудь из лучей универсальной истины. Его удел слепая вера, но когда его глаза раскроются, ему придется отказаться от нее и перестать быть христианином в теологическом смысле. Так что пример был приведен не самый удачный. Это все равно, что указывать на человека, погруженного в купель со святой водой, и вопрошать, почему же он никак не научится плавать, находясь в столь прекрасном водоеме. И более того, неослабный энтузиазм, два слова в кавычках, и эмоциональная молитва, два слова в кавычках, это не совсем те условия, которые необходимы для истинно теософского и духовного развития. Эти средства могут обеспечить, в лучшем случае, психическое развитие. Если наш корреспондент пожелает узнать, в чем разница между духовной и психической мудростью, между Софией и Психе, пусть обратится к греческому тексту. Английский перевод искажен. В послании Иакова 3:15-16, и он поймет, что одна из них – божественная, а другая – земная, чувственная, дьявольская. В каноническом переводе – душевная, бесовская. Второе. То же самое можно сказать и о втором примере, а также считать это ответом на вопрос, содержащийся в пункте третьем. 3. И те, кто посвящает свою жизнь духовной медитации, и те, чья жизнь, как у Джона Стюарта Милля, полна возвышенных раздумий, три слова в кавычках, ищут истину не там, где следует, и потому терпит поражение. К тому же Джон Стюарт Милль создал для себя собственный, произвольный стандарт истины и возвел собственное физическое сознание в ранг конечной кассационной инстанции. Он достиг замечательных высот в развитии своего интеллекта и земной стороны психи или души, но, как и все агностики, не признавал существования духа. А каким же еще образом можно постигать конечные истины, если не в духе, который является единственной и вечной реальностью как на небе, так и на земле?